Как это возможно? Вопрос, который мы задаем себе, когда видим успехи других. Но секрет прост. Если получилось у них, получится и у вас. С чего начать и как продолжить, мы разбираемся здесь, в подкасте «Как это возможно». Меня зовут Дмитрий Чешев, я мотивационный спикер и паратлет. И этот подкаст мы делаем вместе с президентской платформой «Россия – страна возможностей» и студией Red Barn. Сегодня у меня в гостях Илья Менщиков. Илья – победитель 4-го сезона конкурса «Лидеры России». Илья, здравствуйте.
Добрый день.
И Олеся Рыжова. Олеся – студентка. Какого курса сейчас уже?
Выпускного.
Уже выпускного. Студентка и будущая выпускница магистратуры Гжельского государственного университета, победительница конкурса «Моя страна, моя Россия». И сегодня у нас будет разговор, в рамках которого мы постараемся найти ответы на вот такие вопросы: как найти свою жизненную миссию, что это вообще такое и нужно ли нам это искать. Начиная разговор о жизненной миссии, хотелось бы спросить у вас. У вас уже есть какая-то сформированная жизненная миссия? Если есть, то могли бы вы с нами ей поделиться?
Наверное, это все-таки организация пространства для развития детей, чтобы благодаря этому пространству они становились лучше, счастливее в будущем. То есть дети – это еще такие маленькие создания, в которых все формируется. У них какие-то глобальные цели, мечты. Главный момент со стороны взрослых, что мы должны повернуть вот в правильную сторону. То есть смотивировать их своим примером. Вот создать именно такие условия,
которые им помогут в жизни, в том числе реализоваться.
Да.
А у вас? Так смотрите, как будто вы только что придумаете сейчас нам эту миссию.
Да нет, для меня миссия – это вопрос такой, знаете, философский, что это такое. Ну, я считаю так, что у каждого нормального человека, ну, базовые миссии должны сформироваться как-то при рождении, их несколько, потому что, наверное, каждый из нас мечтает стать там профессионалом в каком-то деле. Да, лучшим родителям, там, лучшим ребенком, там, да, у своих родителей. И в этом плане миссия, она такая, ну, раздваивается, да, по разным направлениям плывет. А в любом случае, человек, который занимается каким-то делом, который ему нравится, да, он должен делать его лучше. Ну, остальных стараться это делать так, чтобы приносило пользу людям. И в этом смысле, будь то воспитание детей, там, какая-то профессиональная деятельность, связанная с производством, там, СМИ, чем угодно, да, mm-hmm. это все должно улучшать жизнь тех, кто тебя окружает, кто пользуется твоими наработками, да, кто пользуется твоими услугами и так далее.
Ну, вот конкретно это такие, в вашей это такие, области.
Это, ну, вот, ну, в моей области сейчас все понятно. В моей области, значит, научной, я разрабатываю технологии, которые в конце концов должны как раз-таки жизнь людей улучшить. У меня в этом плане достаточно все просто.
У вас очень созвучные миссии на улучшение.
Ну, понимаете, можно как бы привязать это к какому-то предмету, да, но вот сегодня я занимаюсь наукой и технологиями, да. Значит, завтра я могу заниматься другими вещами, например, связанные с производством больше. И тогда уже миссия у меня изменится, она привязывается к таким, ну, более конкретным вещам, да, связанным там, с эффективностью предприятия, там, еще чем-то. И в этом плане моя миссия, она будет видоизменяться, она будет эволюционировать, да, но так или иначе глобальная цель, да, у нее останется прежней. Поэтому в этом смысле я считаю, что у человека, конечно, должно быть видение, да, того, куда он движется, как у Кови там написано, что главное, чтобы твоя лестница была приставлена к той стене, когда ты поднимаешься наверх. Да, но так или иначе нужно понимать, что сейчас вот в нашем мире, как там его называют, ВУКа-мир, там, изменяющийся мир.
Да, уже бани-мир.
Да, бани-мир. Вот, ты должен адаптироваться к внешним условиям, да, и твоя миссия, она может видоизменяться.
Но главное, об этом мы сегодня обязательно поговорим, да, и про лестницы, которые могут быть представлены уже, получается, к нескольким и к разным стенам. У меня вот такой, как бы, вот Илья сказал про то, что с детства у людей возникает такие какие-то, ну, представления о своей миссии. А вот у вас, вот вы помните какой-то момент, как сформировалась ваша миссия? То есть, был ли это конкретный момент, когда вы поняли, что нужно помогать детям, нужно создавать такое пространство? Или это как-то вот постепенно, понятно, что универсального рецепта нету, но вот как было это в вашем случае?
Это был постепенный процесс. Я поступила в университет на филфак, и вот где-то на третьем курсе я поняла, что надо какое-то уже направление выбирать. Угу. То есть это можно уйти в журналистику, можно уйти в редактуру, а можно уйти в педагоги. Вот. И так как я люблю детей, естественно, я выбрала педагогику, и на третьем курсе я устроилась в Одесскую киностудию работать с детишками, и этот вообще интересный процесс съемок. Вот. А тут еще маленькие дети, которые тоже не понимают особо, что это такое. И вот я начала работать с детишками. Позже я уже поняла, что надо что-то менять, и у нас студия разваливалась, и я ушла в другое учреждение дополнительного образования. Сейчас я работаю педагогом-организатором, вот, и у меня также, как просто педагог, отработала год и просто увидела, чего не хватает в моем учреждении. То есть, если уже переходить к моему проекту, к моей миссии, да, мы организуем мероприятие, то есть мы организуем это пространство. К нам стали приходить детишки с, скажем так, особые детишки с, не знаю, не хочется сказать, что с ограниченными возможностями, наверное, с какими-то потребностями.
Просто,
да.
Просто немножко, как и все дети, они немножко особенные.
Да. Вот. И я поняла, что нужно что-то придумать для них, потому что у нас в центре такого нет.
Вот. А мы обязательно поговорим о вашем проекте, с которым вы победили на конкурсе. Илья, у вас как жизнь связалась с наукой? Был ли это какой-то такой обдуманный выбор, либо так получилось?
С самого детства как-то мне родители прививали любовь к технике. Не скажу, что к науке, а именно к таким техническим дисциплинам. У меня в детстве были мопеды, мотоциклы, то есть я любил разбираться вот в этих вот двигателях, да, любил с машинами заниматься. И как-то вот у меня это предопределило, видимо, мое поступление в Бауманку. То есть я сам, по сути, в науку пришел уже будучи инженером-практиком. Вот, и поэтому наука вот такая в пробирке, она в мою жизнь пришла уже именно в сознательном возрасте, но при этом, я стал заниматься, потому что хотел отличаться от других. Мне нужно было как-то...
В вашем окружении никто не занимался наукой?
Да, в моем окружении никто не занимался наукой, я хотел защитить дико диссертацию, я хотел подняться по карьерной лестнице, да, вот видел такую свою траекторию карьерную в этом плане. Вот. Так пришел в науку, именно в такую большую, да, где есть публикации в высокорейтинговых журналах, конференции, зарубежные стажировки, в общем, все-все-все, вот этот путь я прошел. Мне, конечно, со стороны вот инженера и изначально производственника это было все очень необычно и интересно. Вот, но все-таки вот сейчас я понимаю, что наука – это, определенный этап, который нужно пройти. Дальше после себя нужно оставить определенный след и идти дальше вперед, уже непосредственно внедрять технологии, да, масштабировать их и так далее. И в этом плане траектория, она прослеживается с детства у меня. То есть, вся моя любовь к инженерии и технике, она, в общем-то, сейчас выливается в конкретный результат.
У нас тут такое небольшое собрание победителей проектов разных платформы «Россия – страна возможностей». И вот у меня такой вот вопрос, связанный с тем, что вы тоже участвовали и в конкурсе «Лидеры в России», «Моя страна – моя Россия», и победили. И вот здесь мне интересно, вы на этот конкурс уже пришли с каким-то своей миссией, видением, таким проектом, глобальной идеей, либо она, этот конкурс помог вам сформировать ее. Потому что как у меня было, расскажу о своем опыте. Я понял, что мне нужно делиться своим опытом, помогать людям, приобрести там уверенность, мотивацию, какие-то силы, и завел об этом блог. И с этим блогом я уже пришел на проект «Топ-блог», и победил, и мне было важно победить, потому что мне важно развиваться в этом плане, чтобы больше людей могли к этому присоединиться, и я мог им помочь. А вот как в вашем случае? Вы уже пришли с какой-то четкой целью, и проекты платформы «Россия – страна возможностей» стали таким дополнительным толчком для этого, либо они как-то помогли с самого начала что-то зародить в ваших?
У меня была идея. Угу. Идея создания сенсорной комнаты для детишек раннего и дошкольного возраста. Поэтому на конкурс я представила идею, которые поддержали, и благодаря вот этому конкурсу, постконкурсному сопровождению, я смогла организовать свой проект.
И эта идея сейчас реализована?
Да.
И она... А расскажите поподробнее, пожалуйста, что это за идея и в чем там суть?
Это пространство, сенсорная комната, где два блока. Релаксация, где у нас это темная сенсорная комната, фиброволокна, которые светятся, то есть расслабляет детишек, развивает их моторику. Это сенсорный уголок, который также светится с пузырьками, дети могут это все трогать. Мышечный массаж, то есть это бассейн с шариками. Песочная терапия, также детишке очень нравится. Мы вставляем элементы сказкотерапии. Вот театр теней. А также есть... светлая сенсорная зона, когда у нас все-таки светло, и мы используем Монтессори материалы также для развития сенсорики, моторики детишек. Вот. И в рамках этого проекта мы оказываем помощь родителям, то есть их консультируем постоянно. Если у них какие-то есть вопросы, устраиваем какие-то мастер-классы, опять же, в сенсорной комнате.
Вот эта идея изначально, она, вы где-то что-то подобное увидели и вам захотелось, либо вы так вот по частям все это собрали и решили, что у нас будет именно вот так вот. Как вот она зародилась?
Все началось с создания среды. То есть захотелось именно темную сенсорную комнату создать. А в процессе уже, когда я представляла на проект на конкурс, я уже додумала его, чтобы это была именно как бы моя идея, то есть моя программа. Мы составляли с психологами программу, именно, то есть авторскую программу для детишек. Реализуем теперь.
Здорово. И сейчас она реализуется, и получается, что победа в конкурсе «Маэстро Моя Россия» запустила этот проект, который сейчас вот, стал живым, настоящим.
Да.
Супер. Илья, как вам вообще в голову пришло изобрести? Я специально выписал сорбционный генератор, который позволяет получать питьевую воду из атмосферного воздуха. Как такие идеи вообще рождаются?
Ну, смотрите, значит, в этом словосочетании, да, ключевое слово «сорбционный», я занимаюсь такой областью науки, как физическая химия, и, значит, там есть отрасль знаний адсорбция. Это использование пористых материалов. Вообще, область достаточно широкая, значит, берет свое начало, так, чтобы было ясно, о чем речь.
У нас очень просветительский выпуск, поэтому надо просветить.
Да, противогазовые техники. В 2015 году изобрели первый противогаз, где использовался березовый уголь, и который поглощал вредные вещества, там хлор, там вот эти вот вещи все, для того, чтобы спасти там войска, в Первой мировой войне. Дальше, соответственно, тема развивалась уже, значит, были получены энтеросорбенты, вот активированный уголь, который мы все пили, там, это тоже, по сути, суперпористый материал, который используется в медицине. Нефтехимия, экология, энергетика, то есть такая достаточно широкая область, где наши технологии используются. Значит, мы традиционно занимаемся изучением и созданием новых материалов и технологий на их основе. И, в общем-то, здесь тот проект, о котором вы сказали, он такой достаточно интересный, но это не единственная вещь, значит, которая у нас есть.
Делитесь, что вы еще изобрели.
Мы, скажем так, периодически изобретаем разные вещи. Вот, вопрос, до какой стадии они доходят. Так, если говорить о наиболее близких, так к внедрению, это новые технологии хранения, транспортировки газов, природный газ, водород, улавливание углекислого газа, то есть задача экологии. Разные такие технологии. Просто этот проект по сорбционному генератору воды, это, знаете, такая фишка определенная. Да, мы сейчас живем в мире, где очень сильно идет борьба за ресурсы, и вода это в 21 веке является одним из самых главных ресурсов. Да. У нас в стране с этим, слава богу, все хорошо, но все мы знаем, что страны Средней Азии, Ближнего Востока страдают от
засушливости.
Засушливости, недостатка воды. И здесь мы пришли, на самом деле, к этой идее эволюционно. Я к ней не один пришел, у нас есть хорошо сформированный коллектив инженеров и ученых, которые, в общем-то, понимают, что делают. Вот, мы, естественно, всегда в теме, смотрим наших конкурентов, кто работает в Штатах, в Европе, вот, и ну, наткнулись на такую, скажем так, идею, значит, извлечения воды из воздуха. Ну и подумали, что, в общем-то, я сразу скажу, что тема эта, она не новая, не супер новая.
Не вы первые начали этим заниматься.
Не мы первые начали заниматься. Если так вглубь уходить в детали, да, то все идет от технологических процессов осушки различных сред, например, воздуха. Ну, известно, что там, на любом заводе там, есть пневмосистема, да, на железных дорогах есть пневмосистема там, перевода стрелок там, и так далее. Там нужно осушать воздух, соответственно, забирать из него влагу. Но способы бывают разные. Например, использовать холод, то есть вода конденсируется, вот, и таким образом воздух становится суше. Но в нашем случае мы можем применить вот наши пористые материалы. Это циолиты, силикогели, например, да, они хорошо впитывают воду, как губка, из воздуха, из других каких-то источников. Вот, и, соответственно, можно эту воду дальше использовать. Просто вот обычные технологии, они как? Воду поглотили, вода – это ненужный бросовый продукт, да, главное, чтобы воздух был сухой. А у нас, наоборот, получается, задача решается. То есть, нам надо из воздуха воду
побочный
забрать.
Побочный продукт, да, становится у вас основным продуктом и вашей целью.
Да, совершенно верно. Побочный продукт, именно вот эта вода, которая поглотилась, становится основной целью. Вот, такие технологии разрабатывались уже, ну, подобные, и в Израиле, и в США. Просто мы немножко в другом виде ее представили. Да, там есть у нас именно, если говорить с точки зрения изобретения, там свои особенности по, значит, самому изделию, по используемому материалу, значит, по циклу работы этой системы. Вот. И, в общем-то, как раз-таки вот она имеет наиболее близкий вот такой приближение уже к практическому применению.
Сейчас а как разработаем... она вот сейчас может, ну, и в будущем использоваться на практике, в каких там отраслях, в, может быть, в промышленном масштабе, может быть, лично кто-то как-то вот там, не знаю, не хватает ему воды питьевой в огороде где-нибудь, в сельском хозяйстве, например. Вот это.
Ну, конечно, да. То есть, ну, вот сейчас, смотрите, мы работаем над рыночным предсерийным образцом. Это будет, по сути, сплит-система. Вот как у нас есть кондиционер, да, вот есть наружный блок, есть внутренний блок. Вот у нас наружный блок будет воду это собирать и генерировать, выдавать, а внутренний блок ее будет, соответственно, забирать уже и, ну, такой интерфейс с потребителем, да, там можно подойти, налить стаканчик воды, там, условно говоря. Так как вода... Сейчас я закончу. Так как там дальше интересно есть... фишка.
Очень интересно.
Да, так как вода получается дистиллированная на выходе, да, то есть она не минерализована, можно, по сути, при помощи системы минерализации, ну, делать дома там ессентуки, нарзан и так далее. То есть, в зависимости от того, какую таблетку там ты туда засунешь для того, чтобы минерализовать. А вот дальние перспективы это еще и вкусы использовать. Ну, то есть, такая тема, которая позволяет не просто получать воду питьевую, а заданными свойствами там, для, непосредственно для потребителя. Ну, и дальше уже все вытекающие промышленное производство и так далее. Также можно использовать такие фермы, например, или мобильные станции по генерации воды, там, где это недоступно. Система полностью автономная, значит, электропитание от сети можно не использовать при помощи солнечной энергии, поэтому для жарких стран самое то.
Слушайте, ну, просто чудо изобретение, которое, мне кажется, в такую жаркую, в жаркое лето, которое было в этом году, точно многие бы захотели приобрести и установить себе. А у меня вот такой вот вопрос. Участие в конкурсе «Лидеры России», оно как-то вот на вот это ваши какие-то научные идеи повлияло или не повлияло? Вот расскажите об этом, потому что интересно, как ученый участвует в конкурсе «Лидеры России» и чему там ученых, скажем так, учат, и какой они там путь проходят?
Ну, смотрите, значит, я бы сказал, что участие ученых в конкурсе «Лидеры России» – это задача там не продвинуть свои проекты, а скорее взглянуть на ситуацию немножко шире, именно вот на уровне страны. То есть, у нас есть в стране известные там, вопросы, связанные с трансфером технологий, да, с законотворчеством в области науки и инноваций, да, с продвижением каких-то новых инициатив, ну, например, там, наука молодых ученых, отечественная приборная база. Да, то есть, это такие глобальные вещи, которые ну, не то чтобы сами научные, но они обеспечивают вот, технологическое развитие
всей отрасли,
да, всей отрасли, всей страны. И в этом плане просто ну, я понял для себя, что я дошел до определенного этапа в своей карьере, когда уже нужно выходить за ну, рамки масштаб там работы группы, лаборатории, института, да, и пытаться, ну, скажем так, свои идеи приземлять уже вот, ну, на уровне государственном, скажем так, для того, чтобы можно было транслировать, масштабировать и улучшать ситуацию. То есть здесь нельзя сказать, что вот я, например, пришел на проект с каким-то конкретным проектом ради того, чтобы вот я его, ну, хочу там продвинуть, там, получить финансирование и так далее. Ну, задача была немножко не такая, задача была именно вот влиться вот в эту вот, значит, ну, комьюнити, да, людей, которые пытаются изменить ситуацию именно с технологией в нашей стране. Задача важна, задача стратегическая, поэтому...
Ну, получилось.
Ну, мы сейчас работаем над этим, да, конкурс-то он сам по себе завершился, но сейчас еще, скажем так, шлейфом идет, значит, задача по и созданию каких-то инициатив, да, там у нас куча инициативных групп сейчас работает по разным направлениям, там, да, критических отраслей. Поэтому я бы сказал, что сейчас только начало, на самом деле. Вот, поэтому процесс недолгий, это не так, чтобы по щелчку пальца взять, там, организовать что-то. Там,
и... Да, кстати, запросить. Это очень такая интересная вещь, и в вашем проекте с комнатой тоже, что финал конкурса – это всегда только начало, начало чего-то большего, начало реализации того проекта, с которым ты, возможно, победил, или тех идей, которые у тебя родились, или там тех взаимосвязей, которые ты получил, и у вас совместные какие-то проекты. Поэтому вот я прямо в каких конкурсах по платформе «Россия – страна возможностей» не участвовал в программах, это вот прямо закономерность для всех, для всего, что конец – это только начало. Я хотел бы немножко вернуться к миссии и вот этим вот ценностям, которые, ну, о которых мы начали говорить, и которые, безусловно, прослеживаются в ваших проектах и в вашей деятельности. Ну, они не могут не прослеживаться, потому что успеха люди действительно добиваются в том, когда они делают то, что для них важно, соответствует их каким-то вот ценностям. Я хотел бы спросить у вас, вот мы говорили то, что миссия вот там помочь детям, помочь стране, помочь людям, а вот это всегда какая-то трансляция вовне. А как это сносится с нашими личными такими ценностями, с нашими личными какими-то, не знаю, там, ну, идеями, не какими-то там корыстными, да, а вот такими настоящими, то есть нашими принципами, нашими правилами внутренними. Вот, может быть, нас слушает много молодых людей, которые начинают свой жизненный путь и формируют свои ценности, видения, миссии. Вот, может быть, есть какие-то советы вот, определиться, а вот в чем вот их вот эта ценность, принцип, вот, на который они должны опираться, чтобы он был настоящий, не просто какой-то там, ну, навязанный, а именно их, потому что только понимание своего истинного, вот этого «я», истинной своей ценности поможет сформировать такую жизненную цель, да, которая будет настоящей, которую они смогут там преследовать и добиваться всю жизнь. Как вот понять себя? Вот самый, наверное, сложный вопрос. Вот как понять себя? Может быть, вы в какой-то момент, у вас был такой случай, когда вы поняли, вот, да, теперь это мое. Как психолог, как педагог, как человек, который работает с детьми, вот как вы помогаете детям понять, вот, что для них важно?
Но опять же, наверное, стоит вернуться к миссии. Вообще, что такое миссия?
Давайте.
Миссия – это помогать. Помогать кому? В данном случае, помогая детям. А, надо понять еще, для чего я это делаю. Да. С детьми гораздо проще, чем со взрослыми, скажем так. Их можно направлять в процессе игры. Бывают у них какие-то расстройства, да. И вот с детьми, опять же, это намного проще. Если мы взрослый человек, у нас какая-то случилась неприятность, мы расстраиваемся, можем отшагнуть, скажем, вот если от своей миссии. Да. А с детьми это гораздо проще, надо научиться принять ситуацию, да, случилось. Что надо ставить перед собой, да? Вернемся к принципам. Сложный вопрос.
Ну, у нас такой, у нас вот люди серьезные слушают нас, да, и проекты у нас серьезные, да. То есть вот, потому что вот опять же, к чему я это вот веду все, да? Потому что цель ты для себя можешь поставить и добиться ее, да, только тогда, когда ты понимаешь, что это резонирует именно с тобой. Вот именно это твое, вот это вот для тебя ценное. Вот как вот ученый отвечает на этот вопрос? Вот что вот лично для ученого важно, почему он приходит туда?
Ну, тут...
Кроме помощи людям. Вот
нет,
что-то
ну,
для себя.
Кроме помощи людям, смотрите, ну, я бы сейчас, наверное, все-таки повернул бы в сторону советов молодым ребятам.
Конечно. Это
да,
очень
то есть,
важно.
Ну, смотрите, в первую очередь, для того, чтобы резонировало с собой, нужно научиться не обманывать себя. То есть, понятно, что вокруг много историй там, в Инстаграме, которые сейчас заблокировали, в Фейсбуке, о том, как живут люди, да, чего они добиваются. Понятно, что как бы есть красивая скорлупка, но то, что внутри, до этого нужно докапываться. Я хоть и человек, который не является сторонником таких глубоких рефлексий, но, тем не менее, рефлексировать над собой нужно периодически хотя бы. Ну, я не знаю, там у кого-то там в день рождения происходит, да, кто-то чаще там это делает, анализирует.
Новый год.
В Новый год, да, там пишет себе планы и так далее. Ну, то есть, по крайней мере, ты должен понимать, вот четко осознавать то место, где ты находишься, и осознавать хоть как ты куда-то движешься. Вот твоими действиями, твоим поведением, твоим окружением. Вот, ну, просто понимать. Вот такой трезвый взгляд, ну, не затуманенный, но он позволяет уже оценить вообще, ты туда движешься или нет. Это первое. Значит, второе, что бы я порекомендовал, наверное, все-таки больше читать. Причем, наверное, читать, может быть, людей, которые автобиографично относятся к своей карьере и так далее, как они складывались. Потому что, ну, читая, да, значит, историю успеха людей, ну, можно как-то наложить это на себя. Да, мы просто живем все в разных условиях, и понимаю, что большая часть авторов, они у нас зарубежные, там другая среда совершенно, но тем не менее наложить их опыт на свой как-то можно попытаться. И в этом плане очень важно найти себе наставника, может быть, даже не живого, да, физически, вот, чтобы живой был наставник, вот, а именно в книге, да, ну, пытаться. Вот я, например,
кумира,
да,
не знаю, ориентир.
Ну, кумир, понимаете, это такое хайповое название. Вот, ну, вот ориентир, да, вектор, который бы в себе формировал бы этот стержень, да, ну, чтобы ты был, там, на него как-то старался быть похожим и так далее. И в этом плане уже тебе будет проще, по крайней мере, ты найдешь вот, ну, ту траекторию, по которой ты будешь понимать, что вот свернув с нее, ты как бы уходишь там от своих принципов, желаний там, и так далее. Вот честно, я к этому пришел не сразу. Вот нельзя сказать, что я взял там и в 14 лет там сразу начал книги читать, там, кумиров себе нашел и так далее. Я к этому прихожу вот, постепенно в течение всей жизни и просто... Ну, понимаете, когда человек пытается какие-то вещи, ну, хорошие делать, он в течение своей жизни самосовершенствуется, у него лайфхаки эти сами потом приходят к нему. Поэтому здесь у каждого своя история, но вот такие базовые вещи я бы, наверное, рекомендовал. Если говорить про ученого, ну, понимаете, тут на самом деле с ученым все достаточно тривиально, вот куда я иду и так далее. У меня есть моя область науки, в которой лучше разбираюсь, там, чем остальные. Я в ней хочу быть еще лучше. Я знаю, кто у меня конкуренты, потому что я их на конференциях вижу и так далее. И мне в этом плане проще, я вот эту вот траекторию, я ее вижу, я понимаю, куда мне нужно идти. Вот. Гораздо сложнее именно, как бы, понимаете, ну, так, чтобы вот именно внутренняя часть у тебя была коллинеарно, совпадала с твоими внешними вот этими намерениями и движениями. Но вот к этому, наверное, надо приходить как-то, понимаете. Я бы не хотел сейчас конкретные вот рекомендации давать, потому что история очень личная, вот, и достаточно сложная. Вот. Но те две вещи, про которые говорил, они, в общем-то, да, работают.
Да, во-первых, искать себя, пробовать разные возможности, а во-вторых, делать то, что у тебя очень хорошо получается.
Конечно.
Потому что мастерство, оно все-таки приводит к хорошему результату. Если у тебя это получается, скорее всего, в этом у тебя есть склонность, а иначе тогда есть ты. У меня вот такой вот интересный еще вопрос. Ваши, ну, ваша деятельность, ваши проекты, они всегда связаны с другими людьми тоже. И часто бывает так, что человек, который имеет какую-то идею, да, какую-то миссию, он прямо заряжает других людей, да, он прям привлекает, и вот эта его миссия, его идея уже становится не только его, но и других. Они хотят присоединиться, вместе делать, пробовать, идти вперед. Вот как молодым людям, опять же, мы можем дать совет, например, как вот заразить свои идеи? Вот, например, ученый, да, у него есть какая-то идея изобретения, но в одиночку он не справится. Или, например, вот у педагогов, да, тоже сложно работать с человеком в одиночку. Вот как других людей привлечь на свою сторону? Заразить своей идеей.
Я бы сказал так: для того, чтобы кого-то заражать, надо чем-то заражать. Ну, то есть, ты должен быть заразным в этом плане. Вот, ну, наверное, для человека, вот, кто хочет заразить, ему важно показать свою какую-то историю успеха. Для того, чтобы заразить. Потому что человек, когда смотрит на другого и видит, что у него за спиной, ну, какие-то там пройденные шаги, там реализованные проекты, он тут у него получилось, там получилось, да, к нему подтягиваются люди, да, и, ну, сами хотят, ну, если не быть такими же, но, по крайней мере, стремятся к тому, чтобы как-то получить от него новые знания, опыт и так далее. Тогда вот этот вот эффект заражения, да, он самопроизвольно происходит. И здесь нужно формировать Но я не очень люблю термин «личный бренд» такой.
А да? Почему бы нет?
Вот, ну, потому
сейчас
что
сейчас он очень актуален.
Да, он очень актуален, но вот так
во
или,
всех сферах.
Так или иначе. Ну, давайте на этом тогда определение остановимся. Важно показывать своим примером, да, что ты можешь вот, другим людям. И тогда ты будешь их заражать. Понятно, что важен такой параметр, как харизма, там, эмпатия, еще какие-то вещи.
Но еще важна сама идея. То есть, не только результат, который ты с помощью этой идеи получил, но и сама идея.
Вот смотрите, вот. Идея, она важна, но в конечном итоге важен именно результат.
Угу.
Понимаете? Вот когда ты видишь, что тебе человек предлагает идею, и ты видишь, что он достиг уже определенных результатов.
Если она работает, да?
Если
идея должна работать.
Она должна работать в том-то дело. Угу. Тогда мотивация работать с ним и заразиться, она гораздо выше в этом плане. А так идей-то куча. Я могу сейчас вам 10 идей вот здесь сказать, но я же вас не заражу, потому что ну, мы мало знакомы, да? Сорбционный генератор – это хорошие вещи, да, но я должен проявить где-то себя. Вот. И тогда уже получается какая-то вот здесь концепция, да, для того, чтобы ее можно было реализовать. Я бы так, наверное, сказал.
Отлично. Хорошие советы, прямо достаточно готовая технология.
Да, я согласна абсолютно с Ильей, что все начинается с себя. Вот. Ну и также еще люди, окружающие люди, они тоже должны понимать, они хотят этим заниматься или не хотят. Если у них нет нежелания, то даже бесполезно мотивировать таких людей. Вот. Все-таки надо отталкиваться от своих интересов, как бы вот создавать вот эти вот сообщества единомышленников, то есть, чтобы мы шли по одному пути.
Кстати, про поводу сообщества. Как раз вот к лидерам России относится эта история. Есть клуб «Эльбрус» победителей конкурса «Лидеры России». И это ведь прекрасная история о том, что не только сама платформа «Россия – страна возможностей» создает условия и возможности для какой-то коллаборации, но и сами участники уже непосредственно без, скажем так, да, без какой-то команды, инициативы, они сами проявляют эту инициативу и вот собираются вот в клубы, в сообщества. Я знаю, что и в других проектах тоже есть определенные сообщества, которые продолжают вот... Как вот собрать вот такое вот сообщество, чтобы там друг друга все поддерживали, помогали, двигались вперед, потому что зачастую, опять же, вот как мне кажется, все приходят с разными идеями, и многие воспринимают друг друга как конкуренты. Ну, мы участвуем в одном конкурсе, и у нас конкуренция. Победит там не каждый. Вот. А как сделать так, чтобы люди объединились и вот усиливали друг друга?
Ну, тут, понимаете, какая вещь, когда ты как бы прошел бой совместно, да, с каким-то человеком, он уже брат твой по оружию, там, ну, навечно. И в этом плане, мне кажется, вот конкурсы вот эти, они не исключение, потому что, ну, понятное дело, что есть там отсевы различные и так далее, но все равно люди, которые туда приходят, это те люди, которые, ну, пытаются что-то изменить вокруг себя, себя изменить, посмотреть на других, попытаться там взять с них пример и так далее. То есть, это люди, стремящиеся к чему-то. А, значит, и в этом плане, когда ты прошел один и тот же путь с человеком, да, прекрасно понимаешь, о чем с ним говорить, всегда есть тема там, с ним для обсуждения, да, можно любого человека, лидеров России возьми, всегда есть о чем поговорить. Вот. Конечно же, проблема собрать таких людей, ну, она уходит. И здесь Эльбрус – это не исключение. Просто тут, понимаете, Эльбрус создавался не для того, чтобы, ну, понятно, что для объединить, да, потому что усилия таких людей, как победитель «Лидер России», ну, позволяют там достигать большего и так далее. Но здесь главное в этом клубе участвовать и быть активным для того, чтобы не растерять эти контакты, потому что, ну, фактически такой шанс может быть... Один,
ну,
раз
один
жизни,
раз, один, да, один, у один многих раз... людей один конкурс, вот они поучаствовали, и все. И контакты, которые они там собрали, это вот и, может быть, контакты на всю жизнь.
Конечно, это же, по сути, уникальная история, которая у нас в стране имеется. Потому что дальше люди двигаются, каждый по своей траектории. И когда ты узнаешь о том, там, что один человек там стал губернатором, кто-то еще что-то, да, ты говоришь, вау. А я же с ним там за одним столом сидел на конкурсе, я же могу ему позвонить, он же со мной в клубе. Это, ну, это здорово, понимаете, когда есть вот эти вот возможности, этого, конечно, не хочется упускать. И в этом плане, я думаю, что вот наши ребята, победители, участники клуба «Эльбрус», сделают все, чтобы вот дальше объединяться, как-то кооперироваться и идти вперед.
Угу.
Вот. То есть это вещь, которая, ну, я не знаю, мне кажется, она сама собой произошла. Понятно, что там есть наиболее активные такие люди, которые это все смогли реализовать. Им большое за это спасибо, очень благодарен. У нас периодически проходят эти встречи. Вот, но так или иначе, вот у всех глаза горят, когда у людей... Это же классно. Ну, то есть ты не сомневаешься о том, что с этим людьми можно работать и идти вперед.
Угу. А как у вас, вот в вашем, допустим, конкурсе «Маэстро Америка», получилось ли у вас какое-то сообщество? Получилось ли у вас какие-то коммуникации вне конкурса?
Да, у нас.
Продолжаете ли вы какую-то связь?
У нас и до еще состязаний, скажем так, не было конкуренции, потому что вроде бы все пришли. У меня была номинация «Моя педагогическая инициатива», то есть собрались педагоги со всех уголков России. Но у каждого своя идея, свое отличие, и поэтому у нас был такой прям вот обмен опытом, и который продолжается до сих пор. Мы друг друга поддерживаем, потому что все продолжают свою деятельность, уже у них другие проекты, с которыми они делятся, вот, с которыми советуются. Поэтому мы до сих пор... Я была победителем 18-го сезона, получается, уже 19-й прошел. Вот, и мы до сих пор на связи, встречались на конференциях, поэтому...
Это какая-то, да, действительно интересная штука, потому что я тоже как участник проекта «Топ-блог», и в финале нас было там много людей, и никто не чувствовал вот эту вот конкуренцию, и там кто-то победил, мы радовались друг за друга, и поздравляли, и до сих пор общаемся, и что самое интересное, что даже иногда люди, которые не победили, в итоге получили больше, чем те, кто победили, потому что, ну, они просто по себе такие, они взяли от этого конкурса, от проекта, от жизни вообще берут по максимуму, поэтому это, ну, уникальный момент по поводу конкурсов платформы «Россия – страна возможностей», что вот эта конкуренция, которая, она как бы вроде есть, но ее вроде как и нет. Каждый все равно возьмет то, что он сможет взять и реализовать возможности собственные. Это, конечно, классно. Но вот часто бывает, что наши какие-то там планы, идеи, великие такие миссии, они не, ну вот, не получается их реализовать. Наступает такой момент, когда ну, хочется свернуть. Думаешь, вот я вроде как бы все делаю для детей, это вроде моя миссия, но не получается, брошу и пойду там в другое место. Или там, ну, я уверен, что часто, ну, не часто, но бывают такие случаи. Вот как быть? Как быть в этой ситуации, чтобы сохранить веру и в себя, и в свое дело, и в людей, которые вокруг тебя?
Ну, надо опять проанализировать себя. Во-первых, можно вот взять прям лист бумаги и вспомнить, а достижения свои, какие они были, а что они принесли? А что будет, если я не буду дальше этим заниматься? Может быть, правда, это вот не моя цель, не моя миссия. Может быть, надо попробовать что-то другое. Надо проводить анализ себя периодически. Да, возможно, слушать людей, которые рядом с тобой находятся. То есть, подбирать такое окружение, которое, если что, они подскажут.
Ты как раз про то самое сообщество, которая, когда двигается в одну сторону, всем двигаться проще. Илья, у вас есть какие-то советы нашим слушателям?
Ну, никакие советы. Бороться, идти, не сдаваться. Ну, понимаете, вот каждый человек в своей жизни может столкнуться с такими ситуациями, и здесь нет правильного решения. Ну, то есть, можно остаться в той же колее, пытаться, да, всеми силами, там, зубами вот ухватиться, как бы сказать, нет, не уйду, буду вот бить. Но это может быть ложный же путь. Вот, и зачастую бывает нормально, когда человек меняет свою траекторию развития, уходит куда-то. Я не говорю сейчас про дауншифтеров, которые там уезжают там, из столицы там, в Сибирь. Я говорю, в принципе, о том, что ну, человек вправе поменять свою деятельность, и это может быть стать ну, новой зоной его развития. То есть, я здесь не буду рекомендовать, как там удержаться или как там перейти. Ну, надо себя, вот, как
чувствовать
я и сказал.
Себя, да? Чувствовать, понимать, что это действительно твое.
Чувствовать
да.
себя.
И действительно, ведь... Когда мы говорим о миссии, нам кажется, что это что-то глобальное на всю жизнь, и вот мы выбрали ее в детстве и должны нести этот флаг до конца. Но часто ведь жизнь меняется, и часто наши приоритеты, какие-то планы меняются, и это нормально. Когда мы поменяли свои взгляды и делаем что-то другое.
Конечно.
Это сильно помогает, потому что иногда некоторые думают, что вот я должен до конца. Если я вот что куда-то поверну, это уже не то. А вот как, скажем так, определить, может быть, куда можно пойти? Например, вот в плане ученых, да, вот как вы об этом вот понимаете, да? Вот у вас есть какие-то там направления. Вот вы сказали, что вы работаете в определенном направлении. И вот как понять вот в этом направлении, а куда можно повернуть какие-то еще дополнительные, ну, такие траектории, движения, чтобы вот если как раз вот самый тупик пришел, да, как вы из него выходите?
Ну, смотрите, надо просто быть в теме всегда.
Угу.
То есть нельзя замыкаться в себе. Вот в науке есть такое выражение «туземная наука».
Интересно. Что это?
Ну, это означает, что когда вот человек сидит в своей лаборатории, занимается вот той своей наукой, о которой никто не знает, никого не ориентируется, он только ее считает, что это вот та деятельность, которая реально нужна там, всему миру, там, всему научному сообществу и так далее. Вот в науке ты обязан выходить за пределы своего окружения, за пределы своих знаний, за пределы своих, ну, не знаю, там, научных возможностей. Ну, потому что иначе это не наука просто. Понимаете, вот есть такое тоже определение научного фронтира, да, это вот передний край, острие, да, вот то, на котором ты должен стоять. Вот люди, которые на нем стоят, их называют передовиками науки. У них там высокий индекс Хирша, там много статей, их все знают, там среди них там часто Нобелевские лауреаты и так далее. Вот, а те, кто как бы откатываются назад, это, ну, те, кто как бы, ну, такие среднячки. И в этом плане просто, ну, надо максимально расширять круг своих контактов и кругозор. Вот это в первую очередь зависит от тебя. Я думаю, так в любой области вообще.
Это только, не только в науке, в жизни вообще.
Просто в науке это так показательно, да, что вот люди, которые, скажем так, сумели это сделать, они, ну, их видно, они светятся, они яркие, у них получается, они и тут, и там, там и тут эта фамилия, и там эта фамилия, и на производстве, там, и, я не знаю, в правительстве, там, да, опять он, потому что он, ну, вот везде передвигается. А те, кто вот замкнули в себе, ну, это, к сожалению, вот не стоит к этому, значит, стремиться как-то, да, замыкаться в себе и так далее, тогда все будет нормально.
Да, это вот для любой сферы подходит.
Да, я вот... Так тоже считаю.
Да, всегда видеть круг шире и всегда знать, что рядом есть какие-то другие возможности, и эти возможности воспользоваться. У вас вот был, Олесь, какой-нибудь момент, когда вы, вот, ну, не знаю, вот выбирали свою деятельность? Вот вы выбрали помогать детям? Выбрали заниматься вот этим вот? На основании каких критериев вы выбирали?
Отталкивалась от себя, от своего любимого дела, от своих увлечений. И вот я люблю детей, вот, и готова для них все делать.
Это тоже, мне кажется, хороший совет. Свои увлечения, свое любимое дело. И самое-то интересное, что у человека ведь может быть разные хобби, разные увлечения. И поэтому вот на основании этого, вот своих каких-то разных вот приоритетов, он может и выбрать, чем заниматься ему. Главное то, что гармонично с ним. Но опять же, хотелось бы вернуться вот к такой вот цели, ну, такой истории, как для кого это делать. Вот это хорошо прослеживается и в педагогике, да, там, и какой-то организаторской деятельности, и в науке тоже. Вот, а как найти вот эту целевую аудиторию для той какой-то там светлой идеи, миссии, которую ты несешь? Потому что иногда кажется, что это нужно всему миру, но на самом деле это нужно только тебе. Или там, ну, какому-то маленькому небольшому окружению. Вот как понять, кому вот это вообще нужно? Вот это вот как в экономике это целевая аудитория. Вот. Целевая аудитория твоей миссии, твоей идеи. Вот как определиться?
Ну, такой достаточно непростой вопрос, как определиться, кому это нужно. Спрос рождает предложение. Вот, и в этом плане, когда мы работаем, ну, не только с учеными, там, да, конкретно с каким-то научным проектом, а к нам приходят какие-то компании, коммерческие организации, которым нужно решить какую-то проблему, да, ты просто понимаешь, какую сторону нужно, ну, копать, идти и так далее. И в этом плане, вот опять же, вот, роясь в этом подземелье проблем, да, вот научно-технологических, там еще каких-то, вот, ну, мы же достаточно конкретными вещами занимаемся. В этом плане вот наука, она такая, знаете, показательная, это как вот, ну, топором рубить, вот, все очень хорошо обрамлено. Вот, есть конкретная проблема, да, ее нужно решить, помочь решить путем исследований, да, каких-то, значит, какой-то доказательной базы собрать, да, аналитики. Там вот научный консалтинг сейчас развивается очень сильно. Мы этим вещами помогаем. И в этом плане, понимаете, вот эти проблемы, вот если говорить, например, про промышленные предприятия, они, как правило, у отраслевиков, они у всех одни и те же. И в этом плане рождаются, знаете, такие новые пятна, или даже пробелы, я бы сказал, да, куда можно идти и искать, ну, решение, новые решения там, тех или иных проблем. И в этом плане, ну, в зависимости от того, да, сколько у тебя проектов, какое количество людей к тебе приходит, это говорит напрямую, вот у меня, по крайней мере, насколько ты востребован, насколько ты находишься в тренде, и люди готовы тебе доверить решение той или иной
задачи. Отталкиваться от спроса, получается. Вот, вот.
Ну, это как некий такой вариант.
Как один из вариантов.
Да. То я бы так сказал. Но это то, что касается моей области. Вот. Плюс ко всему, есть, понимаете, глобальные задачи. Ну, их называют глобальными вызовами.
Mm-hmm.
Да, это вопросы, связанные с экологией, с продовольственной безопасностью, значит, ну, с освоением каких-то, значит, крупных проектов, например, там, космической программы и так mm-hmm. далее. То есть, то, куда стремится, ну, не отдельный человек,
все общество.
А все общество, все человечество. Да.
Человечество.
Социально значимые заболевания, mm-hmm. да, вот, там, онкология, диабет, да, вот эти вот вещи, это вещи, которые... вокруг себя объединяют не только ученых, а вообще, ну, целые экономики mm-hmm. стран, отрасли, то есть, это широкие задачи. И когда ты работаешь вот внутри них, и как бы ты щупаешь эти проблемы, ну, ты понимаешь, что ты вот ты уже там,
mm-hmm.
ты уже в той корзине интересов, да, мирового сообщества, которое, значит, ну, скажем так, диктует те задачи и ставит те проблемы, которые необходимо решать. Нужно, опять же, понимаете, вот, ну, немножко
смотреть шире.
Шире, да, немножко издалека вот на то, где ты верчишь. Понятно, что это можно потом спустить до уровня молекулы, да, в пробирке, mm-hmm. там, сказать, что вот эта молекула, там, вот если ее там вырастить, там, или сделать там 10 тысяч тонн, это вот решит труд. Но так или иначе, так любая задача решается. Нужно начинать с маленького шага, да, как угу. там Луи Армстронг сказал, да? Ой, Нил Армстронг, да. Да, что маленький шаг на Луне, там большой шаг для всего человечества, даже что-то такое.
Да, не маленький шаг для меня, большой да, шаг для да, всего для человечества.
Вот в этом плане точно так же.
Угу.
Вот. Объять, конечно, все задачи там, да, одному человеку невозможно.
А как вот в работе с людьми, вот, Олеся, как педагог, как организатор, вот как это вот решается, задача, понимание, для кого это делать, как это делать? Потому что я понимаю, что вот с наукой тут что-то, ну, можно потрогать, да, вот посмотреть. А вот как с людьми-то сложнее? Понять их настроение, их какие-то идеи.
Поэтому мы изучаем людей, смотрим, можем попробовать так, им нравится, значит, мы потрогаем по-другому. То есть, уже приходится быть, не знаю, наверное, гибким человеком, подстраиваться mm-hmm. уже под людей.
А вы да. используете какие-то, опросы, какие-то анкетирования в своей работе, чтобы понять, что сейчас актуально, какой сейчас запрос?
Да, у нас вот есть такой срез, мы несколько раз в год проводим, плюс у нас есть собрание, где уже очная встреча, и мы уже разговариваем с нашей аудиторией. Ну, в данном случае это родители и угу. бабушки, дедушки, то есть ближайшие родственники. Изучаем, что они хотят видеть. И плюс мы смотрим на детей, потому что дети тоже открыты для нас.
Угу.
Нам интересно их мнение.
А да. дети, они свободно высказываются, что им нравится, не нравится? Или они как-то вот, ну... стараются умолчать, чтобы там, не знаю, ну, не обидеть, не знаю, ну, или там не, ну, как-то.
Чтобы... Есть разные дети, mm-hmm. скажем так. И так получается, что у нас много объединений. Люди попадают не просто так. То есть, вот какое-то объединение, да, и вот они как-то все похожи, что ли, взглядами. То есть, есть открытые дети, есть, с которым сложнее. Приходится к ним находить подходы. Ну, смотрим, изучаем их. Вот. Подстраиваемся под их интересы.
Вывод очень прост. Чтобы найти свою идею и миссию, нужно, во-первых, широко смотреть на мир. Я вот могу сделать из ваших слов. Во-вторых, чувствовать этот мир и понимать людей, понимать проблемы и понимать вообще, куда все это движется. Ну и главное, пробовать и не останавливаться, потому что если сегодня что-то не получилось, возможно, рядом есть какая-то другая идея. Спасибо вам большое. У нас сегодня получился очень такой вдохновляющий и очень искренний разговор о том, как найти свою миссию, как вот понять свои ценности, самое важное, ценности и принципы, на основании которых мы действуем, ставим правильные цели и добиваемся своего, несмотря ни на что. Именно таких замечательных людей объединяет платформа «Россия – страна возможностей». Сегодня на этой платформе уже 26 проектов, конкурсов и олимпиад, и каждый может найти что-то свое для собственного саморазвития и развития своих возможностей. Для того, чтобы познакомиться с этими проектами и подобрать, что подходит именно вам, заходите на сайт rsv.ru. Это был подкаст «Как это возможно» и я, Дмитрий Чешев. Смотрите нас на YouTube и слушайте на всех платформах. До новых встреч!